Он умел также трогательно повествовать, как мушки рассказывали, как они в прекрасный летний день гуляли по дереву и были залиты смолой, сделавшейся янтарем, и всякий раз добавлял: «Господа, это прозопопея, олицетворение». Когда декан вызвал меня, публика была несколько утомлена. Две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее, и студента с хорошо подвешенным языком. Щепкин указал на меня. Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мемнон или Озиис, и боялся. Я шепнул ему: «Экое счастье, что мне пришлось у вас читать, я вас не выдам». «Не хвались, идучи нарать», — отпечатал, едва шевеля губами и, несмотря на меня, почтенный профессор. Я чуть не захохотал. Но когда я взглянул перед собой, у меня зарябило в глазах. Я чувствовал, что я побледнел, и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично. Аудитория была полна студентами, они надеялись на меня. Под кафедрой, за столом, сильные мира сего и все профессора нашего отделения. Я взял вопрос и прочел не своим голосом, а о кристаллизации, ее условиях, законах, формах. Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову. Если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут. Другие же сами ничего не смыслят. А студенты, лишь бы я не срезался на полдороги, будут довольны, потому что я у них в фавёре. Итак, во имя Гаю Вернера и Митчерлиха я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили. Уваров водил представлять князю Голицыну. Он сказал что-то одними гласными, так что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал. Второй раз и третий я совсем иначе выходил на сцену. В 1836 году я представлял Угара, а жена жандармского полковника Марфу при всем вятском бомонде и при Тюфяеве. С месяц времени мы делали репетицию, и все-таки сердце сильно билось, и руки дрожали, когда мертвая тишина вдруг заменила увертюру, и занавесь стала как-то страшно, пошевеливаясь, подниматься. Мы с Марфой ожидали за кулисами начала. Ей было меня до того жаль, или до того она боялась, что я испорчу дело, что она мне подала огромный стакан шампанского. Но и с ним я был едва жив. С легкой руки министра народного просвещения и жандармского полковника я уже без нервных явлений и самолюбивой застенчивости явился на польском митинге в Лондоне. Это был мой третий публичный дебют. Отставной министр Уваров был заменен отставным министром Ледрю Ролленом. Но недовольно ли студентских воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это, останавливаться на них так долго. Прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года. Холера — это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России, до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая, раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть холера в Москве разнеслась по городу. Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту. На другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь. Глаза ввалились, черты были искажены. Возле него лежал сторож, занемогший в ночь. Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым. Он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он. Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор. Что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены. Многие думали о родных, друзьях. Мы простились с казенно-коштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, уксусом четырех разбойников и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель. Странное дело. Это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях. Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше. Мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими. Люди сторонились от черных фур с трупами. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был отцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы. Страх перед болезнью отнял страх перед властями. Жители роптали, а тут весть за вестью, что тот-то занемог, что такой-то умер. Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущения грехов. Самые священники, привыкшие обращаться с Богом за панибрата, были серьезны и тронуты. Доля их шла в Кремль. Там, на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился: «Да мимо идет чаша сия». На том же месте он молился об убиении декабристов 6 лет тому назад. Филарет представлял какого-то оппозиционного иерарха. Во имя чего он делал оппозицию, я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности? Он был человек умный и ученый, владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковнославянский. Все это вместе не давало ему никаких прав на оппозицию. Народ его не любил и называл масоном, потому что он был в близости с князем Голицыным и проповедовал в Петербурге в самый разгар библейского общества. Синод запретил учить по его катехизису. Подчиненное ему духовенство трепетало его деспотизма. Может, именно по соперничеству Они ненавидели друг друга с Николаем.